христианское понимание Бога принципиально отличается по очень многим параметрам от Бога того, который мы найдем в других религиях. Это очень серьезно. Мы просто, друзья мои, привыкли, и поэтому так это легко говорим: Бог есть любовь, так это, отстаньте от меня. А забыли, что это не забыли. Никогда этого не было. Бог строгий судья, строгий, и накажет, и наградит, все сделает. А тут вдруг что это такое? Ну, мы с вами говорили о видах этой любви, и в частности, что когда мы употребляем это понятие, то, исходя из греческого термина «агапи», то есть равноценные, одинаковые, одинаковые ко всем, не разбирая благожелательство, сострадание и, в этом смысле, любовь. В нашем земном преломлении есть другой аспект этой любви, в земном, слышите, в нашем человеческом. Греческим словом это, как я вам уже его говорил, приводя одного из святых, который говорил, что есть другая любовь – экфесис, сердечная любовь, которая не часто встречается. То есть это особое, особое расположение. Ну, все так более-менее, кто реально, кто интуитивно, но понимают разницу между благожелательством ко всем, хотя у меня его и нет, но все-таки я так понимаю. И другое дело – экфесис, то есть сердечное влечение. Уже такое влечение, когда готов отдать душу свою, то есть жизнь свою за этого человека. В Боге нет этих разделений, вы же понимаете. У нас это, конечно, поскольку мы одних любим, других вообще ненавидим. У Бога нет этих разделений. Почему об этом мы говорили, напоминаю вам. Наша главная тема, к которой мы все так будем подходить, это вопрос о страданиях. Да что ж такое? Сотворил Бог человека, и вся эта жизнь, вся история, как хорошо говорил один из философов, вся история человечества – наполнена кровью и страданиями. Это что такое? Как это понять? Перед лицом Бога, который есть любовь. Сегодня, как я вам говорил в прошлый раз уже, по пунктам у нас все как в математике. Первый пункт был христианское понимание Бога. Сегодня другой. А что такое грех? Именно, когда говорят о страданиях, то упоминают это именно. Что это такое? На первый взгляд, я вам скажу, нет ничего проще. Ответь на этот вопрос. На самом деле, вы знаете, богословы, ну, то есть богословы, да, ну, вот такие, как вы, конечно, да, и как я, в первую очередь, да, они очень любят покопаться, вы знаете, покопаться. И из мухи могут даже слона сделать. Но в данном случае, правда, не было ни мухи, ни слона, а было прямое исследование того, о чем же говорит Писание священное, то есть Божественное Откровение, когда употребляет слово «грех». Кстати, по-гречески – «амартия». Что это такое? Иоанн Богослов... Вы греческий изучали, поэтому все поймете. Сказал так: и амартия эстин, и аномия. Произнес интереснейшую фразу, в которой скрыт глубокий смысл. Ну, переведено, как вы знаете, конечно, прекрасно, что грех есть аномия, то есть нарушение закона. Ну, переведено у нас беззаконие, нарушение закона. Интересно, какого? Вы знаете, есть три типа законов, и это надо очень четко различать во избежание недоразумений. Иногда смешение их в понимании греха может приводить к глубоким недоразумениям. Так вот, в данном случае, да, аномия, а номос, номос – закон, а отрицание, отрицание закона, то есть беззаконие, нарушение закона. Какие же есть три этих нарушения? Знаете, первое, на что, может, вы даже немножко удивитесь – нарушение физических законов. Ну, помните, как я вам говорил, нельзя прыгать с какого-то там этажа, пострадаешь. Нельзя жить под водой без всяких приспособлений. Нельзя садиться, сидеть на раскаленной сковороде. Ну и чего только нет. Нарушение физических законов, нарушение закономерности этих – это тоже называется, послушайте, тоже называется тоже грехом. Вы знаете, в столярном деле, вот строгает человек, отшлифовал уже доска, все блестит великолепно. Ну, последнее движение. Раз. И, о ужас, вылетел сучок. Какой огрех, говорит столяр. Замечательно. Замечательное русское слово, действительно, как раз точно передающее смысл. А когда в Священном Писании, оказывается, грехом называется также и повреждение. Повреждение. Самое элементарное, о чем мы говорим, это повреждение, касающееся, кажется, этого природного мира. И вы знаете, в христианстве, например, вот если возьмете сейчас палец и ударите по нему молотком так, что от него ничего не останется, вы совершите грех. Вы уж никому зла не делали. Почему грех-то? Почему? Нарушаете законы, богозданные законы этого нашего тварного мира. Нельзя! Нельзя! Кстати, учтите, помните, как творение мира было? «И сказал Бог». И дальше. «И стало так». Что такое «и сказал Бог»? Ну, вы, конечно, по библейской истории, наверное, все это изучали, но я просто хочу напомнить, что такое «и сказал Бог». Помните Григория Паламу? Вот, в воскресенье мы его, кажется, и тропар пели, вспоминали. Как он хорошо, еще раз, до него это было, еще раз объяснил, что когда мы говорим о Боге, мы должны понимать, что есть сущность божественная, но о которой мы ничего не можем сказать. Бог вне всяких определений. И есть энергии божественные, которые мы видим, созерцаем, понимаем, изучаем. В чем? Вот во всем том, что подается, что постижимо нашим рассудкам. Вся природа, если хотите. Апостол Павел, помните, что пишет, что глядя даже на эту красоту тварного мира, мы невольно, конечно, говорим, наша мысль возносится, да, что есть тот, кто является источником божественной энергии. И сказал Бог. Вот, слышите, я сейчас говорю, слышите энергию или нет? Смотрите, а то защищайтесь на всякий случай, чтобы не поразила энергия. Слово – это энергия. Не наше же слово произносил Бог, который есть Дух. Энергия есть в выражении его, вот если хотите, явленное выражение его природы, физис, или, если хотите, даже усия, сущности, энергии. Мы их можем постигать. Так весь этот тварный мир, о котором мы говорим, «вся премудрость ее сотворил Еси», есть нечто иное, как выражение, выражение божественного слова этой премудрости и этой красоты. «И сказал, вот его слово воплотилось в чем? Посмотрите, не налюбуешься». Я помню, однажды мне наш консул в Африке, в одной африканской стране, мы летели с ним, говорит, я вам покажу одно место. И действительно, мы поехали. Вы знаете, вот бывает же такая красота, ну просто ну не можешь весь, действительно, в состояние экстаза можно впасть. Что-то поразительное есть красота. Просто неудержимо, невозможно оторваться. Вот какая красота! Действительно, вся премудростью сотворил Еси, и сказал Бог. Кстати, обратите внимание, что сейчас происходит. Обратите внимание, это серьезное, не что-нибудь. Борьба сознательная, жестокая, связанная с насилием, с агрессией, борьба против естественных законов человеческого бытия. Самой яркой иллюстрацией, самой отвратительной и самой показательной является та борьба, которая направлена на человеческую природу, на человеческую природу, на извращение человеческой природы. И вы понимаете, о чем идет речь, эти несчастные гомики. Пропаганда, попробуй кто возразить, законы принимаются. Никто не смей, под суд пойдете, слетите со всех должностей. Насилие буквальное. О чем это говорит? Вы знаете, мы такие умные, что видим прям вот он, сатана с рогами, с копытами, с хвостом, и не видим. Это же сатанизм. Почему он скажет сатанизм? Потому что человек – это то высшее, что сотворил Бог, и идет борьба именно против него – извратить его природу. Уж я не говорю сейчас о генетике, куда сейчас мы лезем и что мы хотим сделать человека. Мы умнее Бога, мы его переделаем. Наконец, мы возвратим его к тому, о чем мечтали идеологи сатанизма – в обезьянье состояние. Кстати, вы-то изучали историю философии, вы, конечно, читали Платона, наверное, в подлинниках даже, я не сомневаюсь, вижу по вашему носу, и поэтому помните, что говорил Платон, великий Платон, ученик Сократа. Знаете, что он говорил? Стоит запомнить, обезьяны – это выродившиеся люди. Как он здорово до Дарвина уже обличил. Не человек от обезьяны произошел, сказал он, из какой силы, а обезьяна от человека, когда человек перестал быть человеком. Ну, правда же здорово? Великолепно, гениально, премудро. Правда, этого вы нигде не услышите, это никто не скажет. Это не говорят. В школах проповедуют и теории эволюции, хотя она под собой не имеет, кстати, учтите, никаких, слышите, никаких принципиальных законов, оснований, аргументов, которые действительно могли бы подтверждать ее. Это чистое умозрительные предположения, очень интересные и увлекательные, но не имеющие под собой никаких оснований. На каждом шагу природа, наука прямо говорит, нет фактов ни одного, никогда и нигде, чтобы неживая материя произвела жизнь. Нет. А с чего начинается эволюция? Ну как же? Перемешали песок с Г, и вам появилась мошка. А из мошки – мушка, из мушки – зверек. Из зверька – обезьяна, из обезьяны – человек. Ух, какая красота, правда, как все хорошо. Вот какие дела. Так вот, оказывается, возвращаемся мы с вами к законам. Есть грех, когда нарушаются даже эти физические закономерности, то есть нарушается этот богозданный мир – тоже грех. И самый большой грех – это нарушение законов человеческой природы. Человеческой природы. Самый большой грех. Повторяю еще раз, почему? Человек – это высшее творение Божие. Высшее. Кстати, вы же знаете, что целый ряд отцов прямо, я бы сказал так, категорически прямо утверждает, что человек выше ангелов по своей природе. Ну, Божья Матерь сколько там прожила? Ну, 60, ну, может, чуть больше лет. И честнейшие херувимов. Значит, природа ее какова? Ведь выше потолка не прыгнешь. Значит, какой же потолок в человеческой природе, если она человек оказалась таковой? Итак, первое, значит, нарушение закона – аномия. Какое? Даже нарушение этих законов, законов видимого этого бытия. Второе понимание. Вот со вторым мы, пожалуй, все хорошо знакомы. Даже очень хорошо знакомы. Это нарушение заповедей, нарушение голоса совести. Да, это все мы знаем. Это называем тоже грехом. Слышите? Не просто это, а тоже грехом называем. Это нравственная уже категория греха. Ну, здесь останавливаться я не буду, поскольку достаточно все мы хорошо знаем. Именно здесь мы и личным грехом называем, личным грехом. Именно вот здесь это, большей частью, это именно нарушение, нарушение заповедей Божиих, нарушение голоса совести. Но есть еще третье. О чем, к сожалению, почти никогда не говорится. Да и само даже понятие часто отсутствует. Почти нигде нет. Или это третье, когда упоминается, то сводит все ко второму. Нет, есть третье. Знаете что? Оказывается, есть духовные законы, не только нравственные. Ведь посмотрите, у нас закон Божий проходит, или в воскресных школах, или учение о православии. С чего все начинают? С 10 заповедей Моисеев. Представьте себе, просто изумительно. Достаточно грубые такие, самые непосредственные такие, касаются уж не знаю чего. А есть духовные законы. Это совсем другая категория, которая очень часто совсем даже не касается нравственной стороны человеческой жизни. Вы слышите? Даже не касается. Я вам в прошлый раз вот, кое-что вот, называл из этих духовных законов, просто кое-что, но которые чрезвычайно важны, поскольку касаются самой глубины человеческой жизни. Даже нравственные законы не столь глубоки, потому что они очевидны. Ну, нельзя убивать, ну, Господи, нельзя мучить. Ну, всем же это понятно, нельзя воровать. А вот же нельзя притворяться, нельзя лукавить, нельзя лицемерить, нельзя про себя, никому ничего не говоря. Да, осуждать, Я ж никому не говорю, я про себя только осуждаю. Нельзя иметь неприязнь к другому человеку. Мне никто не виден. Только в моем духе все это совершается. А что оказывается? О, друзья мои, здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно важным явлением, не понимая которого люди очень и очень страдают. Я вам сейчас хочу сказать одну такую мысль, одну идею, которая чрезвычайно важна, и без понимания которой мы действительно очень многого просто не поймем. Я вам хочу сказать, что вот это все наше бытие, в котором мы существуем, все в совокупности, все. Человек, животный мир, материальный мир, все имеет определенную духовную структуру. Точнее, структуру, в которой духовное занимает свое главнейшее, я бы сказал, положение или положение места. Самый низший уровень всего, что существует, материальный. Все, дальше некуда. Над ним стоит биологический уровень. О, совершенно другое. Наука так до сих пор не знает, повторяю, ни одного факта, чтобы эта низшая материальная природа породила жизнь. Нет. Изо всей силы пытаются сейчас комбинировать какие только материальные элементы, чтобы искусственно породить жизнь. Пока никак не удается. Но это вопрос другой. Это я просто говорю о теории эволюции, насколько она необоснована. Хочу сказать, над материальным уровнем стоит биологический. Вот там вступают в силу совсем другие законы. Законы, которые выше этих материальных, часто не подчиняются даже этим материальным законам, совсем иначе работают. Ну, наверное, вы все об этом знаете. Но это все понятно, еще бы. А над биологическими что? Психический уровень. Биология и психика – разные вещи. Посмотрите, у высших животных как развита эта психическая уже сторона. Агрессия или наоборот, внимание, покорность, возбуждение, успокоение – это совсем нечто другое по сравнению с биологическим уровнем. А помните, одно время было много довольно статей, ну, а тема была одна – «Ходящие по огню». Помните, наверное, читали все, когда где-то такое, да, костер, раскаленные там все кирпичи, камни после костра, и совсем босиком спокойно проходят, исследуют подошву. Нет никаких ожогов, никаких изменений. И вообще довольно много фактов, которые говорят о том, что сама биология, биологические законы находятся в подчинении психическим. Человек в состоянии аффекта может сделать то, чего он вообще, чего, кажется, невозможно даже сделать. Не выдержит его биология. Факт? Да, конечно. Над этим уровнем стоит еще один, который мы прекрасно знаем – нравственный. нравственный уровень, связанный с голосом совести. Здесь поведение человека может стать в прямое противление с уровнем психическим. Он может сдержать свой гнев тогда, когда любой зверь растерзал бы, кажется. Нет. Вдруг человек остановился, как вкопанный. Кажется, должен бы убить. Нет. Что вы? Нравственный уровень, он превышает, конечно, всю нашу аффективную жизнь нашей психики. И это надо очень хорошо понимать. И здесь мы уже знаем, какое огромное значение имеют нравственные предписания, нравственные указания, религиозные требования. О, как много! Понятно. Но дальше опять возвращаемся к непонятному, далеко непонятному, очень многим непонятному и не хотящим даже понимать, что, оказывается, над всеми этими уровнями, вы обратили внимание, что каждый из них возвышается над предыдущим, и все предыдущие, в общем-то, подчинены всем последующим. Так вот, высшим законом или высшими законами являются духовные законы, которым подчинены сами нравственные законы. И более того, без этих духовных законов все прочие теряют свое значение, теряют свою силу. И даже, еще раз повторяю, даже нравственные законы теряют свое значение и силу, если нарушаются духовные. Объясню. Я же всегда люблю хвастаться. Вы же знаете, что я лучший в мире, правда же? И пусть попробует, кто скажет мне, что это не так. Тогда узнаете, почем фунт лиха. А что, я никого не убивал. Что? Не воровал, не изменял, не оскорблял. И еще напишу целый вам ряд целых вещей, это чуть не все 10 заповедей. Ну как? Может быть, комиссию создадим и живьем канонизировать? Я нравственный, слышите? Я. Поняли, кто я? Нравственный, не такой, как вот там, за стеной, эти всякие. Я прямо не скажу, конечно, но про себя скажу. Я святой, а они кто? Подонки. Вы слышите сочетание нравственного и духовного? Вот это да! Оказывается, как говорят, можно быть святым сатаной. Вы историю религии, конечно, проходили, изучали. Все знаете, как Будда говорил своим ученикам. Я всего достиг. Я все получил, я все приобрел сам, я достиг нирваны, я – он. Аскет? Да. Победил все страсти. Какие страсти? Вот эти плотские страсти. И даже душевные, очень многие, победил страсти. Не было гнева. Не было ненависти, не было зависти. Это же душевные? Душевные, конечно. Все победил. Помните случай из «Аввы Дорофея». Наверное, все помните, как однажды он был потрясен, увидев такой случай. Несколько монахов что-то между собой повздорили, ну, с одним повздорили, и его обругали, молодого монаха. Хотя он, кажется, был невиновен. Но вообще обрушились на него и сказали ему все то, что хотели сказать. Понятно, что хотели сказать, так? И Авва Дорофей был поражен тем, что этот молодой монах ни слова не возразил им. Ни слова. Авва Дорофей настолько был поражен, как это, еще молодой совсем, достиг такого совершенства. Я сколько уж десятков лет тут в этой пустыне, и я бы не вынес, наверное. А он молча ушел, и все. И как только все это, кажется, все прошло, Авва Дорофей уже не мог утерпеть, бежит к этому монаху. «Слушай, скажи мне, как ты достиг этого состояния? Почему ты ничего не ответил им? Скажи мне, я хочу научиться!» «Неужели этим псам еще буду отвечать?» «Все, Авва Дорофей, аверьян кидайте, не могу!» Думал, это уже святой человек. А оказывается, какая гордыня! Такая гордыня, что для него это даже, чтобы им еще отвечать, унижаться, еще не хватало. Великолепный пример, правда? По которому мы сразу можем увидеть, что такое нравственность и что такое духовность. Будда – я он, хотя отрицал Бога. Ученик, молодой монах, еще этим псам буду что-нибудь говорить, разговаривать с ними. Слышите? Кстати, хочу вам сказать, чем, в принципе, христианство отличается от всех прочих религий. Запомните, пожалуйста, вам это пригодится. Именно этим христианство говорит о духовной чистоте. На этом концентрирует все свое внимание. Тот, кто читал Евангелие, а я помню тоже, когда-то читал, это было очень давно, конечно, но помню, и вы, наверное, подскажете даже, Христос никогда не обличал вот этих всех людей, которые, ну, вели не очень-то хороший нравственный образ жизни. Даже, я помню, он что-то оправдывал даже. Какого-то мытаря-обманщика, там, женщину что-то оправдал, да, какому-то разбойнику что-то чуть не на кресте сказал, что сегодня в раю будешь. Но зато непрерывно, помню, чуть ли не на каждой странице обращается к этим, которые были морально праведными, змеи, порождение хиднины, ваш отец – дьявол. Стоит обратить внимание на этот контекст Евангелия. Не так много он говорит о моральной стороне, это всем понятно, что нельзя жить бессовестно. Все понимают. И наша совесть говорит. А вот о духовной-то стороне почти не говорится. Я никому зла не делаю. Слышите? Ты человек, я никому зла не делаю. Понятно вам? Вот и все. Теперь поняли, какой я хороший? И я знаю, что я хороший. Все. Под корень срублен человек. Я никому зла не делаю. Слышите, какой я хороший? Так вот, друзья мои, оказывается, есть духовный план бытия, и он является главнейшим с христианской точки зрения. Он в конечном счете определяет ценность или полную никчемность даже всех нравственных законов. Только при наличии вот чего-то вот этого, о чем говорят христианцы, этого духовного, нравственная жизнь человека приобретает свою ценность. В противном случае она не только обесценивается, даже аскетизм, а более того, приводит к самому тяжелейшему падению. Вы знаете, на основании патриарков, святоотеческих творений, что в самое тяжелейшее состояние, так называемую прелесть, впадали кто? Подвижники. Подвижники, которые не понимали этой духовной стороны человеческой жизни и все свое внимание обращали на эту внешнюю аскетическую сторону жизни. И тогда наступала беда. Но, скажем так, почти никто этого не понимает. Поэтому, если мы увидим, что кто-то более-менее ведет такой более-менее аскетический образ жизни, худощавый, тоненький, да еще говорит тихим голосом, да еще, простите, если с бородой, ой, я отпущу вот как-нибудь все равно, да, как-нибудь, да, тогда вообще уже все, уже можно прямо в святцы. Прямо сразу не понимают других вещей, что не в этом суть дела. Да, это хорошо, если. Верно, хорошо, но если. Если нет того главного, о чем говорит христианство, все обессмысливается. А что главное? Вот когда спрашиваешь, все говорят – любовь. Нет. Любовь – это следствие. А главное – не любовь. Главное, отцы называют одним словом, но прежде чем его назвать, я хочу сказать, главное для христианина, для человека увидеть, что он совсем не тот по своему духовному состоянию, каким он должен быть. Совсем не тот. Стоит только обратить ему на свои мыслишки, и сразу же поймет, о чем все его фантазии и мысли, о свое поведение, о свою жизнь. Самое главное – увидеть, что я не тот, кем я должен быть. Это состояние не только кем я должен быть, но и несмотря на свои усилия, я никак не могу стать тем, как кажется, я должен быть. Это состояние в христианстве называется смирением. Смирением. Вот что такое смирение. Это видение, что, оказывается, я не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу не завидовать. Ой, этих столько не могу, что после этого я думаю, а что же я могу? А что могу? Интересно, а что могу? Оказывается, ничего не могу. Хорош. А совсем собирался в святцы.